Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире программа «Петербург свободы». Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева Тимур Кармов, у которого мы сегодня в гостях, только что вернулся из Сирии, где в составе археологической экспедиции обследовал объекты культурного наследия ЮНЕСКО, оказавшиеся в зоне боевых действий. Экспедиция работала в провинции Алеппо, в 25-30 километрах к северо-западу от самого города, в районах, контролируемых курдскими отрядами народной самообороны, самопровозглашенной автономии сирийского Курдистана. Тимур, обыватель, абсолютно не ведает, какую огромную мировую историческую ценность представляют сохранившиеся археологические объекты этой страны. Вы можете вкратце заполнить этот пробел?
Это большая тема. Не одна докторская была защищена. И, в принципе, если говорить о археологии вообще на территории Сирии, то, конечно, это просто колоссальный пласт. Он, конечно, не сопоставим с тем списком наследия, который сейчас существует. Там очень немного объектов. Но в плане археологии это очень ценное место. И в плане перекрестка культур, и в плане связанных с конкретными сюжетами, которые для нас стали такими ключевыми. То есть, начиная с каких-то библейских времен, я не буду даже заходить в неолит, там, появление производящего хозяйства, начиная с каких-то таких легендарных библейских времен, нашествий народов моря, войной хеттов и египтян за Палестину, вот все, что о том, о чем мы читали в учебниках, ну и заканчивая такими известными сюжетами, как вот та же Пальмира, классика, античный мир, римский империя. Я тут как бы даже теряюсь в конкретных каких-то примерах, потому что их даже не сотни, может быть, даже десятки тысяч. Объекты – это исключительно богатая территория памятниками. То есть это территория, которая на протяжении тысячелетий была под интенсивным воздействием человека во всех этих смыслах. Антропогена там просто напичкано. Даже вот в объектах, которые, казалось бы, построены недавно, отходишь буквально в сторону от современного квартала, и уже там начинается слой. То есть разноцветная, окрашенная керамика, то есть то, что по характеру у нас появляется очень поздно. Ну, у нас, я имею в виду юг Российской Федерации, да, и вот территория бывшей СССР. И в плане раскопок, конечно же, то, насколько интенсивно там проводились исследования, оставляло желать лучшего, благо, что у нас там была экспедиция. В советское время ее возглавлял видный ученый Рауф Магомедович Мунчаев. Это так называемая сирийская экспедиция, возглавляла и работала как раз вот с этими объектами эпохи появления крупных государственных образований. И, конечно, хотелось бы желать в будущем таких экспедиций, но в плане богатства и наполнения это реально некий центр. Центр вообще человечества вот в контексте археологического наследия. Работа над исследованием, над археологической картой Сирии, она далеко не закончена, а я бы даже сказал, только начата. После войны, скорее всего, возможно, я думаю, что логическое продолжение создания международной группы исследователей, которые планомерно начнет этим заниматься, не какими-то отдельными наскоками. Я надеюсь, что вот наша российская часть тоже примет в этом участие. Ну, тут уже зависит от желания конкретных учреждений. Мне это самому очень близко, поскольку моя кандидатская диссертация как раз была по раннему римскому времени, ранней Римской империи, тоже касалась воинской знати, и многие образцы, которые вот присутствуют у нас, прототипы этих образцов как раз вышли из Сирии, из Восточного Средиземноморья. То есть, в принципе, все пути сходятся в Сирию.
Тимур, расскажите о вашей экспедиции. Где она работала? Чем занимались археологи?
На уровне международного сотрудничества и содействия наша экспедиция проводила мониторинг состояния объектов. Дело в том, что в институте давно уже существует группа, которая занимается объектами, в том числе объектами, которые находятся под угрозой разрушения. Это общий мировой тренд. В этом смысле институт, представляя Россию, как раз идет в авангарде. И учитывая обстоятельства, учитывая связанность России, Сирии и российское присутствие, институт взял на себя такую вот нелегкую нож осуществлять мониторинг объектов ЮНЕСКО прежде всего, всемирного наследия, которые по тем или иным причинам находятся в таком относительно закрытом доступе, в силу, ну, вот именно ситуации, да, военной ситуации или ситуации закрытости страны от международных наблюдателей. Поэтому в первый раз была Пальмира, мы проводили такой мониторинг, что называется, по горячим следам, провели обследование, зафиксировали, благо потом были еще экспедиции, но уже не института наследия, туда приезжало много специалистов, в том числе из Эрмитажа, из Института истории материальной культуры. И сейчас уже сформирована группа, ведутся дискуссии относительно различных проектов сохранения, поэтому материала много было собрано и после нас. Что касается этого выезда, то целью экспедиции было обследование еще нескольких объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, которые условно назывались, объединены в такую группу под названием Джабал-Симан. У них идут там порядковые номера. Это в целом 8 парков. Джабал-Симан – это 4 парка, которые находятся в крайнем северо-западном углу Сирии, прямо вот над Алеппо. Ну, где-то в 25 примерно километров. Часть из них находится в провинции Алеппо, часть из них заходит в провинцию Идлиб, которая вот сейчас контролируется боевиками. Наша задача была попытаться обследовать и выяснить, в каком состоянии находятся объекты, потому что с 2011 года, с конца 2011-2012 не было ничего известно о их судьбе. Курды, которые преимущественно населяют эти районы, находились фактически в осаде, они были отрезаны. Еще с Алеппо было непонятно, что произойдет. И, в принципе, о памятниках никто и не думал. В первую очередь была гуманитарная катастрофа на горизонте. Поэтому наша задача была, насколько это возможно, потому что, опять же, не было точных данных о том, находятся ли эти объекты непосредственно в зоне боев, или же они уже относительно безопасны. Поэтому мы, предварительно собрав информацию через знакомых о том, куда можно проехать и есть ли безопасные пути, на месте уже ориентировались. Что касается самих парков, ну, они так называются, археологические парки, то есть это такие объединения, система таких архитектурно-археологических объектов, которые так названы в силу концентрации в той или иной части, представляют собой некие такие поселения, возникшие главным образом в эпоху поздней античности, ну и потом развившиеся в ранневизантийское время.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о результатах работы археологической экспедиции в провинции Алеппо рассказывает только что вернувшийся из Сирии ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева Тимур Кармов. Тимур, именно в то время этот регион стал одним из мировых культурных центров.
Я говорю о 3-6 веках. Вот в этот период этот регион и экономически, и культурно являлся таким своеобразным вторым, можно сказать, центром в античном мире, в Восточно-Римской империи. Потом уже, конечно, потихонечку эта территория пришла в упадок. Но тогда там был и торговый, условно говоря, центр, и в плане производства оливковое масло, которое, кстати, до сих пор производится в кантоне Африн, самопровозглашенном, и одновременно духовный центр. Вот относительно духовного центра нам было особенно интересно, поскольку как раз под, так скажем, под этим соусом эти объекты и были включены в список ЮНЕСКО, так как все практически вот эти парки, по крайней мере Джабал-Симан, были связаны с именем известного святого, по крайней мере вот в ортодоксальном христианстве, в православии, святого Симеона Стилита, который был основоположником нового вида духовного подвижничества, отшельничество, который свой духовный подвиг провел как раз там. Там сохранилось место, сохранилась часть столба. Даже при жизни этого святого есть и письменные свидетельства о том, что он был почитаем, к нему приезжали императоры. Вот, в принципе, учитывая, где Константинополь, где императоры, приезжали к нему посоветоваться и, так сказать, очиститься. И учитывая, что еще тогда были различные в духовной среде, так скажем, споры, переходящие вплоть до гражданских конфликтов, если можно говорить о гражданах в то время. И именно эта зона была оплотом ортодоксального христианства, православного христианства, в противовес Константинополю, который был таким более официозным и время от времени попадал под влияние различных вот таких отдельных течений в христианстве. Впоследствии территория разрослась, появились города, в основном поселения паломников, которые приходили поклониться этим местам. Одновременно росла торговля, все это концентрировалось. Я, много что повидал, но концентрация меня просто поражала. То есть едешь по дороге, и нескончаемый поток руин, просто нескончаемый. Да, и причем высокого качества. Базилики, бани, мосты. И продолжается на километры и километры. То есть сейчас это понятно, что все в запустении. Отдельные деревушки, которые вот в этих руинах ютятся, это фактически агломерация, если можно сейчас сравнить. Понятно, что рядышком находился Антиохия, та самая, которая была крупным городом и центром фактически Восточного Средиземноморья в Римской империи. Но, тем не менее, вот масштаб поражает. И, естественно, я представляю, когда эти объекты включались в ЮНЕСКО, какая была большая работа, как-то это собрать. Потому что, в принципе, можно фиксировать все. Это здание, это многоэтажные даже здания, состоящие из огромных блоков, причем без соединительных растворов, то есть это все шлифовалось, прекрасно все сохранилось. Ну и учитывая климат, да, там мало осадков. Я работал и в Абхазии в экспедиции и видел отдельные вот такие, что называется, приемы, отдельные здания, которые очень похожи и, скорее всего, являлись прототипами их, являлись как раз сирийские. Ну, в богословии, в христианской науке, в истории христианства. Сирия, сирийские отцы, так называемые, да, являлись одним из образцов вот не только, если говорить об археологии, в материальном, но и в духовном смысле. Поэтому мы, конечно, были преисполнены большого энтузиазма. Мы туда очень хотели попасть, но, к сожалению, из запланированных 4 парков мы попали всего в один, который вот был относительно безопасен, который можно было спокойно обследовать. Джабал Симан 4. И учитывая, как эти объекты фигурируют в списке ЮНЕСКО, мы зафиксировали именно эти ключевые постройки, потому что именно по ключевым постройкам и по границам учитан этот памятник вот в перечне. А так, конечно, там можно было еще долго находиться и фиксировать то, что в официальном реестре не значится.
Тимур, а что через другие археологические парки Джабал-Симаана проходит линии фронта?
Да, надо сказать, что чуть южнее Джабал-Симаан 4 как раз проходит линия фронта, линия соприкосновения, потому что в некоторых частях идут активные действия, а в некоторых затишье. И вот как раз южнее линия соприкосновения курской территории, которую контролирует вот самопровозглашенная автономия Рожава, и представители, ну, по крайней мере, под эгидой бывшей Ан-Нусры боевики. Вот они как раз эти территории удерживают. Часть парков находится вообще полностью под их контролем. Вот эти те, которые в провинции Идлиб. Часть вот как раз и, собственно, ключевой объект, монастырь Святого Симеона, он как раз вот проходит по линии фронта. Фактически разделяет две стороны. Я так понимаю, что вот эта линия фронта стабилизировалась уже достаточно давно, после того, как курды вытеснили непосредственно от Африна, отодвинули. И она относительно стабильна. То есть вот сейчас там передвижений каких-то форсированных не происходит.
Тимур, вы можете объяснить, почему радикальные исламисты из запрещенной в России террористической организации уничтожают памятники культуры? В чем заключаются, по вашему мнению, основные причины этого варварства?
Если говорить об ИГИЛ, да, там ИГИЛ сейчас нет, вот в том районе, если вот мы вернемся чуть-чуть, почему они это делают, допустим, с пальмирскими объектами, то тут можно, конечно, как-то вульгарно объяснить, что они просто разрушают все, что кажется им враждебным, да, примитивно так объяснить. Но, конечно же, есть определенная идеологическая база. И существует, в принципе, довольно логичное, по крайней мере, для них объяснение, что, во-первых, храмы иноземным богам, которые вот в Сирии были очень популярны. Во-вторых, изображение людей. В-третьих, изображение животных. Гробницы, которые они тоже вот в данном случае разрушают, да, это противоречит нормам шариата. То есть классическим нормам того классического ислама, как они считают, чистого, да, которым они пытаются придерживаться. То есть, ну, это как раз эпоха 6-7 века, когда, ну, по крайней мере, как они себе это представляют. Понятно, что многое изменилось и стабилизировалось в позднее время, уже в новое. И, соответственно, арка. Арка, конечно, тут немножечко выбивается из этой линии, потому что это победа как бы Запада над Востоком, но в эту систему тоже попадает, хоть и боком, да, то есть нормам шариата не столько противоречит в ваххабитском ключе, салафитском ключе, но подразумевает победу римских, а для игиловцев это крестоносцы, естественно, они же там не разбираются, что там Римская империя, она не сразу стала христианской, да, а это было еще языческое. Но в любом случае они в этом видели определенный идеологический смысл, да, определенную нагрузку, которую вот реализовали. То есть это не какое-то беспорядочное уничтожение всего. Там много чего и осталось в Пальмире, можно было бы, конечно, все остальное подрывать. Почему-то это они не сделали, да, ну, если основываться на примитивном объяснении. И, в принципе, чем больше какой-либо из объектов значит в общественном смысле, в культурном смысле, и игиловцы, они учитывают этот момент. То есть это вообще первая организация, которая пытается в том числе учитывать террористическое, да, которая пытается учитывать еще и этот эффект. То есть именно в культурной среде. То есть они не только вот настроены на там, нанесение ущерба живой силе, там, коммуникациям, а еще и в этом ключе. То есть, в принципе, конечно, были отдельные случаи, но вот так вот системно это уже что-то новое, такое постмодернистское, если угодно.
Тимур, а исламские радикалы из других организаций, например, из Джабхат ан-Нусры, тоже уничтожают памятники культуры?
Да, тут, понимаете, дурной пример заразителен, и, в принципе, они тут не являясь какими-то, можно сказать, пионерами, первопроходцами, просто используют те же методы. Понятно, что они друг с другом как-то, ну, то есть не очень, но вот инструменты у них схожи. Я в этом не вижу ничего, ну, какого сверхъестественного.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о результатах работы археологической экспедиции в провинции Алеппо рассказывает только что вернувшийся из Сирии ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева Тимур Кармов. Тимур, вы работали рядом с Алеппо. Вы можете рассказать о том, какая ситуация в этом городе и его окрестностях?
Непосредственно мы там не задерживались, исходя из того, что нам скорее надо было попасть, а ситуация была довольно сложная, и мы могли не успеть проскочить, потому что дороги, несмотря на то, что по ним происходит движение, гражданское население, они время от времени закрываются, сколько они простреливаются. Мы попали как раз на период перемирия, моратория на удары с воздуха, и если туда ехали, он еще не установился, то обратно уже, по крайней мере, бомбежек не было. И была относительная тишина. Возвращались через Алеппо после окончания уже экспедиции. Удивило меня, что наряду с сильно разрушенными районами, которые находятся в зоне боев, есть районы, которые продолжают полноценно жить. То есть, как будто бы ничего не происходит, а грохот время от времени, ну, фейерверки какие-то, то есть, проходят, работают магазины, да, понятно, свет дают на несколько часов в день. Продолжается обычная мирная жизнь. Работают школы и так далее. Конечно, время от времени там слышны сирены, кого-то везут, там больницы бывают переполнены, но в данном случае, то есть, я как бы воспитан на восприятии войны, как раз войны в формате Великой Отечественной, то есть, такое масштабное столкновение с мобилизацией, с военным положением. А здесь такой вот странный режим. И в этом смысле, конечно, некоторые вещи как-то воспринимаются вообще очень дико. Да, в данном случае, что здесь же дети идут в школу, а там что-то взрывается. Ну, это и в принципе. То есть для меня Сирия показалась вот неким откровением, что ли, поскольку, кроме всего прочего, с коллегами мы занимались в том числе вопросами гражданской войны в России, и некоторые вещи стали понятнее. Да? Что происходило после распада, после низложения монархии, и что происходило в России, в гражданскую войну, как происходило, что, допустим, в Киеве работали рестораны, там офицеры тратили деньги, здесь шло наступление, там интервенция со стороны стран Антанты, там большевики, восстание на Кавказе. В общем, многое стало понятным. Ну, вот на таком примере, что, в принципе, такое возможно, может быть, с определенными оговорками.
А вы сами разобрались в том, какие группировки участвуют в сирийской гражданской войне, какие политические и другие цели ставят перед собой?
Мне кажется, что Сирия – это очень, так скажем, разная страна. В ней множество различных групп этноконфессиональных. И, в принципе, весь этот конфликт, ну, как мне кажется, он просто был в замороженном состоянии. У нас есть такой термин – замороженный конфликт. Еще с момента, так скажем, французского мандата. То есть, в принципе, он был частью Османской империи. И после того, как французы его получили, они попытались хоть как-то там разобраться. Что-то насоздавали, нарезали, там, насоздавали. образовали таких протогосударств. Кому-то отделили территорию, кому-то не отделили. И после того, как французы ушли, и появился такой уже как бы относительно стабильное государство, хотя там было много переворотов, то вот эти все проблемы просто были загнаны под ковер, где-то силовым методом, где-то решением так системно, кулуарно, вплоть до последних экономических реформ эта проблема не всплывала. Ну, естественно, что главный лейтмотив вот всего, так скажем, конфликта – это различия в конфессиональной среде, которые просто были использованы определенными, в том числе внешними силами, для разжигания этого конфликта, естественно. Потому что, в принципе, сам по себе конфликт, вот я читаю это на конфликтологию, на философском факультете, и здесь сам по себе конфликт, он всегда присутствует, да, и он не всегда есть негатив. В данном случае главное, как он реализуется, да, через какие-то институты, в том числе голосование за одного или другого кандидата, это тоже определенный конфликт. Ну, просто в такой вот ключе, мирном, вполне логичном ключе. Военное противостояние – это уже это высшая стадия. То есть он перерос в горячую фазу. Поэтому здесь, мне кажется, что, в принципе, вот старый механизм, он не справился. То есть, в принципе, я думаю, что вот нынешний президент, он понимал накопившийся груз, он и вот эта программа экономических реформ, которую он запустил, она была для того, чтобы вот снять часть этих противоречий, по крайней мере. Но вот в результате реформы это всегда стресс, это всегда ломка чего-то и переформатирование, а учитывая, что там суннитское большинство, плюс еще этноконфессиональные, есть курды, да, отдельная группа компактно проживающая. Все это наложилось и дало вот такой результат. Мне кажется, что здесь даже в системе арабской весны не стоит рассматривать Сирию. То есть это отдельный сюжет, который просто полыхнул вот при истечении вот этих вот обстоятельств. В принципе, я думаю, что в дальнейшем тоже вот этот сюжет, он будет постоянно разыгрываться. То есть недовольное суннитское большинство. Тут даже дело не в каких-то демократических принципах, а любой бытовой сюжет, любой конфликт на почве, не знаю, там, относящийся, в том числе к распределению каких-то ресурсов, он будет трактоваться именно с точки зрения конфессионального различия. То есть сразу же человек, который будет обижен, он будет это списывать на вот другую идентичность. То есть вот в конфессиональной среде или этнической, в данном случае я все-таки конфессиональный ближний, что 90% это арабы. И, в принципе, если это противоречие не будет каким-то образом снято, то напряженность будет сохраняться, учитывая ту катастрофу в экономическом тоже плане, которая сейчас страна попала.
Тимур, в ближайшее время вы опять в составе экспедиции отправляетесь в Сирию. Какие цели стоят перед вами на этот раз?
Дело в том, что у нас вот как раз в рамках планового обследования остались другие объекты, в том числе парки, и есть часть, в том числе тоже контролируемые курдами, потому что курды наиболее открыты и идут на контакт. Более того, они нам всячески помогали, и в какой-то степени даже благодаря им все это произошло. Они были рады, потому что туда мало кто доезжает, а тут еще экспедиция, миссия такого уровня. Мы планируем продолжать обследование объектов ЮНЕСКО, институт вот тоже сейчас оформляет все это следующей экспедиции. Я думаю, что в эту поездку мы обследуем тоже, если удастся, хотя бы один парк. Там есть, он чуть-чуть севернее находится. Мы его тоже постараемся обработать. Ну, фото, видеофиксация, привязка по GPS, то есть все, чтобы можно было эти материалы уже использовать в 2017 году в качестве некого доклада при заседании комитета ЮНЕСКО. Если получится в перспективе, то при каждом благоприятном, удобном случае мы, конечно, будем выезжать, фиксировать дальше те объекты, которые сейчас вот выпадает в силу объективных причин из нашего поля зрения. Я надеюсь, что объектам повезло, Джабал-Симану в частности, вот я имею в виду Джабал-Симан-4, поскольку боев ожесточенных, таких позиционных не было, линия фронта сдвинулась на юг, и в принципе там, ну, кое-где что-то вообще абсолютно по мелочи. Скорее даже больше вреда от антропогенного воздействия вот в бытовом смысле, потому что там вот эти деревушечки маленькие, они прям вот находятся вот внутри этих объектов. То есть там пасется скот, там люди ходят. Ну, там довольно такое, я бы сказал, бедное население. То есть это глухой уголок, еще при отце Башара, там специализация была абсолютно сельскохозяйственная, он такой был регион небольшой, там практически нет ни тяжелого производства, ни легкой промышленности. И сейчас вот курды пытаются это как-то решить, вот эти проблемы по обеспечению хлебом, обеспечению продуктами первой необходимости. Благодаря налаженным связям, контактам с курдской администрацией, потому что правительством этот регион не контролируется, мы надеемся дальше обследовать. Конечно же, согласовав все с Дамаском, чтобы не было никаких вот обид с их стороны, продолжить обследовать именно в этом районе. Я надеюсь, что ситуация стабилизируется, и дороги, которые сейчас ведут к Африну, будут более безопасны, чем вот они были до этого момента.
Вы слушали программу «Петербург. Свободы». Сегодня об археологических исследованиях в сирийской провинции Алеппо рассказал ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева Тимур Кармов. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.